Здравствуйте. Сегодня в передаче «Хранители памяти» мы снова отправились в Российскую национальную библиотеку, чтобы поговорить о знаменитых старинных рукописях. На этот раз наш рассказ о Лаврентьевской летописи.
Памятники древнего письма нуждаются в особом охране и заботе, поэтому на них нельзя, не рекомендуется оставлять следы пальцев. И по этой причине мы их берем в руки только в перчатках. Это одна из древнейших русских летописей, Лаврентьевская летопись. Она была написана с 14 января по 20 марта 1377 года. Есть летопись более древняя, но она датируется по косвенным признакам, не имеет прямой даты и относится ко второй половине XIII века. Но она всего одна, поэтому Лаврентьевская летопись по этой причине не имеет себе равных. Об этой летописи мы знаем, с одной стороны, много, а с другой стороны, все еще недопустимо мало. И основные наши знания мы заимствуем из записи писца. Отсюда мы узнаем, что писец Лаврентий написал эту летопись для князя Нижегородского Дмитрия Константиновича по благословению архиепископа Суздальского Дионисия. И работал он в промежуток между 14 января и 20 марта 1377 года. Сама по себе эта летопись была переписана с древнего летописца. Сам Лаврентий здесь проговаривается, что писал с подлинника, который был очень ветх, то есть он был старый список и местами неисправный. Значит, и по этой причине Лаврентию приходилось прилагать усилия для того, чтобы разобрать текст своих, работу своих предшественников и попытаться ее максимально корректно, как мы сейчас сказали, изложить. Это список русский летописец от 1305 года, по-видимому, тверского происхождения. Он вобрал в себя ряд других источников, в том числе и уникальных. Например, только в Лаврентьевской летописи мы читаем поучение Владимира Мономаха. Это единственный дошедший до нас список этого поучения. Более ни в каких летописных сводах, в никаких других памятниках вне летописного происхождения такого поучения не существует. Почему здесь поместил его Лаврентий, это тоже одна из загадок Лаврентьевской летописи. Но за это мы ему должны быть благодарны, поскольку до нас дошел один из немногих памятников светской литературы Древней Руси. Очень интересный список повести временных лет дошел в составе Лаврентьевской летописи. Это список, который летописеведы относят ко второй редакции повести временных лет, причем ее ранней версии. Еще одной уникальной особенностью Лаврентьевской летописи является то, что рассказ об Атееве нашествии в этом списке, он подвергся редактуре. Здесь можно заметить, вот, например, на листах здесь 157-158, например, значит, мы видим, что писец везде покрывал текст, во всех листах он равномерно покрывал, да? Здесь мы перелистываем, мы видим, что здесь оставлен такой подвал, значит. Текст продолжается далее. Почему это было сделано так? Ну, очевидно, что когда писец писал летопись, он переписывал отдельные листы, а брошюровалась она, сводилась под период, это гораздо позднее. И вот эти листы были переписаны таким образом, что писец не рассчитал место, значит, соответственно, значит, он в этом месте, так сказать, оставил свободное место, а здесь был вынужден учащать. То есть вот такие вот, вот вещи – это мелочь. Но если внимательно отследить, на каких листах это сделано и как, здесь мы видим то же самое. Он так дорожил этим материалом, что покрывал, а здесь оставил две трети листа пустым, значит. Соответственно, мы вправе заподозрить, что это не первоначальные листы, а что это было сделано в интересах редакционных изменений текста. Там были проведены работы не только писца, то есть трудно сказать, насколько здесь было участие Лаврентия, насколько было воля другого человека над ним давлела. Но как бы то ни было, современный исследователь Гелиан Михайлович Прохоров, он доказывает в своих работах, что Лаврентий воплощал творческий замысел владыки Дионисия, архиепископа Дионисия Суздальского. И как раз именно Дионисий взялся редактировать повесть о нашествии Батыя на Русь. То есть здесь эта повесть тоже находится. Она помещена здесь вот на этих листах. Соответственно, и она подверглась редактуре. Мы имеем возможность сравнить повесть о нашествии Батыя, сохранилась в составе других летописей. И в отличие от этих летописей, от новгородской той же самой летописи, от ипатьевской летописи, текст о нашествии Батыя в Варенской летописи подвергся изменениям. Изменения эти были совершенно сознательны. То есть и редакционная правка касалась какого, каким образом, значит, она проводилась? А таким образом, что те, кто раньше представали как жертвы, то есть русские князья, которых безжалостно убивали татары, которые, значит, сдавались татарам, значит, капитулировали перед ними, то в Лаврентийской летописи эти князья предстают поборниками о православной вере. Они, значит, сражаются за Русь. Даже если они погибают, они не терпят капитуляции. Они, значит, дают своим потомкам пример того, как нужно отстаивать свою веру. Было ли это случайно или нет? Значит, ну, если мы вспомним время создания летописи, 1377 год, мы помним, что до Куликова поля оставалось 3 года. А в том же 1377 году войска нижегородского князя Дмитрия Константиновича приняли участие в первом походе на город Болгар. Это был ордынский город Болгар. И как раз нижегородская рать в составе других русских войск приняла участие в походе на татарский город. То есть уже летопись, очевидно, создавалась не случайно. Если мы примем во внимание аргументацию Геннадия Михайловича Прохорова, которая подтверждает, собственно говоря, наблюдениями над лаврентийской летописью, то придем к выводу, что князю торопились представить летопись, из которой следовало героическая роль русских князей в обороне русской земли. Значит. И, конечно, это совершенно не случайно, это полностью соответствовало политической, если угодно, конъюнктуре того момента. Эта летопись, являясь даже списком, она не просто список, она и памятник эпохи. Потому что, переписывая древний свод, который лежал в основе, летописец старался привнести в него и современные реалии. То есть их преобразовать таким образом, чтобы можно было воздействовать, влиять на волю, на мышление князя. И в этом прослеживается влияние архиепископа Дионисия Суздальского. Хранилась во Владимирском Рождественском монастыре. Это был первый монастырь до середины 16 столетия, до тех пор, пока царь Иван Грозный не утвердил первенство Троицы Церкви Лавры. И до этого времени Рождественский монастырь во Владимире был первенствующий монастырь. Там их находилась лаврентийская летопись. В дальнейшем она хранилась уже в новгородских пределах, в Новгороде, в Софийском соборе. Затем она попала в поле зрения оберпрокурора Святейшего Синода графа Алексея Мусина Пушкина. И вот Мусин Пушкин уже, собственно говоря, позаботился приобрести ее себе, эту рукопись, и в дальнейшем он подарил ее в императорскую публичную библиотеку. Сделал это он в 1811 году. И если мы помним, что в 1812 году Москва, значит, погибла, в ней хранилась прекрасная библиотека графа Алексея Мусина Пушкина, и там находилось и слово полку Игореве, которое до нас не дошло, то мы поймем, какую важную услугу оказал нашему Отечеству граф Алексей Мусин Пушкин, когда за год до московской катастрофы подарил эту рукопись в императорскую публичную библиотеку в Петербурге, где она до ныне хранится и доступна всем. Доступна она очень широкому кругу, не только наших читателей, но и всех, кто желает войти в пространство интернета, потому что на нашем сайте РНБ находится полностью оцифрованная копия лаврентийской летописи. Она снабжена системой поиска, навигации по всем параметрам.
В лаврентьевской летописи почти нет украшений. только красные киноварные заголовки или просто отдельные, написанные киноварью буквы, отмечающие начало летописных статей и рассказов о значимых событиях. Именно от такого выделения произошло понятие «красная строка». Также есть и единственная заставка в самом начале рукописи.
Единственная заставка, она здесь есть, она открывает наш прекрасный... Вот, она сильно пострадала, но, тем не менее, эта заставка плетенного стиля, так называемого, литературологического стиля звериного, она здесь есть. Здесь изображены райские птицы, которые вот вводят нас в пространство этого повествования. Остается сказать, что Лаврецкая летопись написана двумя писцами. Первый писец писал на первых 40 листах. Значит. А далее Лаврентий. Известно, Лаврентий, он уже писал в два столбца. Вот его почерк известен. Переплет уже поздний, но это как по образцу сделан. Переплетов – это доски, обтянутые кожей. Был снабжен он вот такими застежками, от которых остались следы, вот, чтобы две доски переплета плотно стискались между собой, и пергаментные листы не деформировались, или бумажные листы не деформировались, пребывали уже в строго зафиксированном состоянии.
Наш сегодняшний рассказ завершен. Всего вам доброго. До новых встреч!